Добрый вечер. И это сокровенные дни. И как на прошлой неделе мы с вами посвящали наш урок, так и наш урок с Божьей помощью, с вашего согласия. Давайте посвятим всем солдатам, которые находятся в опасности, всем пленным, всем пропавшим без вести, и всем раненым полным выздоровления. Положение непростое. Мы посвятим сегодня урок приближающему особому дню еврейского календаря Лаг Баомер. Рав Хаим не знал об этом, и он благословил нас на изучение мудрости дома Саба Микельме. Но это, я думаю, не помеха. И мы продолжим с Божьей помощью еще наши занятия по еврейскому пути самореализации. День Лаг Баомер вызывает у наших мудрецов очень много вопросов. И постараемся с Божьей помощью из их вопросов и из их ответов построить некоторую картину. Что собой представляет свет этого дня? Еврейский взгляд на время уникален. Мы живем в мире действия, а в мире действия существует еще один параметр – время. Оказывается, поскольку Творец создал Бог, создал мир и продолжает его осуществлять, то в принципе есть некий жесткий диск, который включил в себе все, что произошло от начала мира и до конца части мира действия, в котором мы должны действовать, чтобы удостоиться грядущего мира. Это где-то 70-80 лет, 70 лет нам отведено для того, чтобы заслужить заложенную в нас потенциальную вечность. При крепости тела 80 лет. Что произошло в этот день? Несколько событий. В этот день Лаг Баомер, 33-й день счета Омера, который еврейский народ начинает от Песаха, от начала исхода из Египта, насчитывает 50 дней, чтобы получить Тору. Об этом элементе нашего взгляда на время мы поговорим с Божьей помощью на следующей неделе. А сейчас мы сосредоточимся именно на 33-м дне счета Омера. От первого дня после выхода из Египта. В этот день Раби Шимон бар Йохай по одному из комментариев, зная, что он оставляет этот мир и поднимается в верхнюю Шиву, он осветил мир комментарием секретной части Торы Зоар, который не был доступен и для большинства народа. Это одна деталь. И в этот же день, лет 30 до его открытия секретной части Торы еврейскому народу и всему миру, всем поколениям я имею в виду, остановилась эпидемия, которая забрала из этого мира 12 тысяч пар учеников Раби Акива. Если рассмотрим несколько комментариев, я подобрал вам несколько вопросов, которые задают мудрецы. Когда мы смотрим на еврейскую историю, на историю еврейского народа, погибали миллионы. Миллионы детей, миллионы взрослых. И вдруг память еврейского народа выбирает гибель 12 тысяч пар. Обратите внимание, нету в Танахе такого термина. Во всем Танахе, в Торе, у пророков, у Писания, в Талмуде, ни в Мишне, ни в Гморе. Не считает людей парами. И, извиняюсь. В свое время первые мои шаги, чтобы освободиться от искривленного мышления советской пропаганды, мы начали восстанавливать место массовой гибели. Около 70 тысяч евреев под Вильнюсом, я родился в Вильнюсе, поняры. И родился стих. Не во прахе миллионы остались. Впереди нас к Мессии идут. И молитвой своей, словно талис, я на плечи ушедших кладу. Добавляют мудрецы еще один вопрос. Помимо того, что почему гибель 12 тысяч пар учеников Раби Акива, конечно, гибель, трагедия. Мы находимся в конец первого века до нашей эры. И начало первого века новой эры. В этом временном отрывке, отрезке. Почему? Вопросы после урока, пожалуйста, хорошо? Когда Навуходнецар, Навузрадан, но мне уже легче сказать Навуходнецар, начальник его армии, Навузрадан, казнит в храме, на месте, где евреи убили в Йом-Кипур, выпавший в субботу, пророка за то, что иных укорял. Большего святотатства себе представить невозможно. И пророк, и кровь пророка Захарии кипела на камнях храма. Устная Тора сообщает, Если бы можно было бы сохранить кровь убитого. И подойдет убийца к сосуду с этой кровью, или в том месте, где будет, она закипит. И военачальник вавилонских армий проверяет, что это такое. Евреи сказали, испугавшись, конечно, следствия, сказали, что это жертвы, кровь жертв. Он заставил их зарезать на этом месте ягнят, телят, быков, коров и так далее. И кровь не перестала кипеть. Были убиты сотни тысяч детей коинов. Потом сотни тысяч, если даже, по-моему, до миллиона взрослых коинов. Кровь не перестала кипеть. Обратился Навузрадан к душе пророка Захарии. И сказал. Когда он начал казнить, тогда евреи признали, что это кровь пророка Захарии. И когда кровь не перестала кипеть, даже когда погибли миллионы, он обратился к душе Захарии и сказал, что ты хочешь, чтобы я всех перебил? И кровь перестала кипеть. Но Навузрадан взял свой меч и воткнул его рукояткой в землю, обратился к Шхине и сказал, если божественная справедливость казнит за смерть одного невинного праведника моим мечом, что я могу сделать, чтобы присоединиться к истине божественной, когда этот меч убивал тоже миллионы невинных людей. И попросил принять его гиюр тем, что он наколет себя на меч, потому что он не видел никакой возможности иначе как-то быть принятым. И Батколь открылась и сказала, что его душа, это такой гиюр был принят, это не было самоубийство. Это было раскаяние, которое желала, чтобы искупление пришло в душу уже в грядущем мире. Так почему мы выделили гибель 12 тысяч пар? Но это еще не все вопросы. Как мы чтим память невероятным ликованием, радость, которая захватывает, захлестывает сердца миллионов, где бы они ни были в этот день, непостижимо. Как можно гибель 12 тысяч пар учеников Раби Акива отмечать непостижимым ликованием из глубины сердца, которое выражается в пляске, в пении, до потери сил. Причем это охватывает все течения. Когда я задал вопрос, почему именно Рашби, Раби Шимон бар Йохай, своей Торой остановил эпидемию? Когда умерли 12 тысяч пар учеников Раби Акива? Сначала умерли, Влагба умер, закончили все умирать. То есть у Бога было задумано, что в этот день остановится эта эпидемия. Эпидемия не останавливается, потому что уже некому умирать. Это не еврейский взгляд на события. Никакая деталь события не случайна. И Бог наказал 12 тысяч пар учеников Раби Акива. И именно в этот день эпидемия перестала. Хотя в этот день действительно все умерли. Это где-то около 1000 похорон в день. Уму непостижимо. А когда Раби Шимон бар Йохай осветил мир зором, секретной частью Торы, в конце жизни, а как было на деле, сначала умерли 12 тысяч пар учеников Раби Акива, потом Раби Акива получил от Бога озарение и возможность спуститься на юг и взять 5 гигантов, среди которых был Раби Шимон бар Йохай, и начал восстанавливать передачи Торы. Разница в 30 лет, около 30 лет, не вопрос. В Йом-Кипур мы молимся до слез, вспоминая, как 10 величайших мудрецов, среди них Раби Акива, Раби Ханина бен Традион и так далее, были самым варварским образом казнены Масерет Аругей Малхут. Потому что они должны были искупить своей смертью, своими страданиями, которые они приняли с любовью, продажу братьям Йосефа. А это было... Мы находимся в первом веке до нашей эры, а продажа Йосефа была 1300, еще там 200 лет в изгнании. Короче говоря, больше 1000 лет тому. Ответ простой. Устная Тора открывает нам, что в духовном мире нет времени. Отключите воображение. Но там есть изменение духовных корней, потому что все, что происходит в нижнем мире, оно действует во времени. И поэтому, когда в нижнем мире приходит день, 33-й день Лаг Баомер, то в духовном мире открывается, в котором нет понятия времени как такового. Там нет изменений. Но там включается это воздействие, которое оставило поведение евреев в этот день. Вне зависимости от времени в нижнем мире, отделяющего события от событий. Поэтому это не кушия. Тогда, с Божьей помощью, я задал еще один вопрос. Почему именно Раби Шимон бар Йохай? Кто я такой? Я могу взвешивать Тору этих гигантов. У нас нет представления об учениках Раби Акива. Объясню, что я спросил. Был Раби Йоханан бен Закай в это время. Это до разрушения второго храма. Тит еще там участвует, и Веспасиан. Тит был, слегка, Веспасиан был военачальником римских легионов в Израиле. И он осадил Иерусалим. Рабби Йоханан оценил ситуацию и понял, что грехи евреев разрушили уже храм. Он выходит из храма особым образом. Я пускаю сейчас детали, которые для нас нерелевантны. Ну, мамаши прямо рискует жизнью. Там не хотели, он притворился, как будто заболел, потом положение ухудшилось, потом он, его как бы ученики должны были похоронить, римляне были джентльменами, да, разрешали хоронить вне города, чтобы не было эпидемии, чтобы их не заразили. И его хотели проткнуть стражем перед выходом, и с трудом ученики умолили их не осквернять тело учителя перед похоронами и перед римлянами. И так он пришел к этому, значит, начальнику римских легионов и приветствовал как царя. Тот ему сказал: «Рабби, ты дважды заслуживаешь смертной казни. Во-первых, я не император, и ты меня, значит, ты ранил честь императора. А во-вторых, значит, почему ты до сих пор не пришел?» Он ему ответил: «Ты император, потому что в Торе написано: «Вегаливанон бе яд адир и поль». Галиванон – это имя горы с определенным артиклем. Галиванон – там есть слово «лаван» – белый, обеляющий, очищающий. Там есть слово «левина» – камень, который является фундаментом мира, и это намек на храм. А Адир – это император, постоку, поскольку ты сейчас, по анализу ситуации, захватываешь Иерусалим и храм, значит, ты император, потому что в Торе написано, что храм за наши грехи, конечно, но падет в уважительной форме. Бог наказывает нас так, чтобы не какой-то там офицеришка или какая-то там царишка какой-то, какой-то император какой-то маленькой страны. Сначала Рим захватил весь мир, а потом захватывает Израиль, чтобы сохранить честь еврейского народа. Но это отдельная тема. В любом случае, не прошло, я не знаю, сколько там времени, в Талмуде не сказано. И прискакивает, значит, гонец из Рима и сообщает Веспасиану, что Нерон исчез. В одной из мнений устной Торы Нерон сделал гиюра, потом мы получили Рабби Акива. Он потомок, он, значит, сын Гера. Сенат выбрал Веспасиана императором. Новорожденный император сказал: проси, что хочешь, кроме храма. И Рабби Йоханан бен Закай просит явно и хохмея. Он просит сохранить центр Санедриона, передающих Тору. Как это связано с нашей темой? Мы задали вопрос. Как можно ликовать в день, когда погибли 12 тысяч пар учеников Рабби Акива? Отвечает устная Тора. Я намекнул вам, сказав, что Бог дал время Рабби Акива восстановить передачу Торы. Эти 12 тысяч пар свидетельствуют, их судьба, что они нарушили правила передачи устной Торы. Бог создал мир и продолжает его осуществлять. Продолжает его осуществлять по Торе. 12 тысяч пар – это сущностный параметр. Тору учат в паре. В спорах, в возражениях, в контрвозражениях, в доказательствах, сомнениях. И написано, что когда они нарушили правила, потому что не передавали Тору так, как следует, а передача Торы, Тора как вода. Мой сын второй пример дал такой пример. Если мы имеем... вот наш стол. Если поместим каплю в центре стола, она будет стоять. В тот момент, когда поверхностное напряжение есть. Если мы наклоним стол в каком-то направлении, туда сверху вниз течет вода. Они не уважили на их уровне, у нас нет представления об их уровне. К Хевруту, своего напарника, когда он обновлял что-то, они были великими праведниками и мудрецами. Но они должны были уметь принимать своего напарника как ведущего, когда он что-то обновлял. Создать наклон. А они считали себя равными. Остановилась передача Торы, и написано «Аулам хаяш шумем». Помните, бывало у нас на уроке, когда отключается программа. Экран гаснет. Единственный раз в мире. А я хочу, чтобы вы мне возразили, потому что я сейчас вам привел пример, что Раби Йоханан бен Закай и, значит, явно был такой прецедент, когда Раби Йоханан бен Закай спас передачу Торы. Но тогда мудрецы Санедрион явно существовал. Только была угроза, что и римляне не позволят обучать или даже, не дай бог, уничтожат. А во время Рашби 12 тысяч пар уже умерли. Единственный раз за историю человечества появилась угроза, что Бог вернет в хаос мир. Ведь он его осуществляет благодаря изучающим Тору. Ликование в Лаг Баомер. Несмотря на траур погибели 12 тысяч пар. Это ликование возможности спасти мир, что мир был спасен. И мы существуем благодаря этому. И раскрытие глубины света Торы, оно переполняет нашу душу, потому что она создана воспринимать Тору. У нас есть вечная душа, которая имеет возможность воспринимать Тору, постигать ее и быть соучастником в осуществлении мира. Вот в чем секрет этой непостижимой радости. Вот как разрешается этот абсурд, казалось бы, при первом взгляде. И тогда я задал еще один вопрос. А почему именно Тора Рашби? Снова, кто я такой, что я начну взвешивать этих гигантов? Но поскольку время здесь не играет роли, в духовном мире нету времени, то почему действительно не Раби Йоханан бен Закай, который спас тоже Тору? Один из 10 зверски казненных римлянами величайших передающих Торы, Раби Ханина бен Традион. Его казнили, он продолжал преподавать Тору тысячам ученикам, несмотря на запрет под страхом смертной казни не преподавать. Тогда римляне взяли, положили ему на грудь, замоченные водой овечьей шкуры, чтобы он не сразу умер. Окутали его в свиток Торы и подожгли под ним огонь. Солдат поджег под ним огонь. Талмуд рассказывает, что ученики спросили: «Раби, ма таруэ?» Знаете, на уроке можно задавать вопросы. А тем более, что я вам рассказываю часто мои первые переживания, когда я сталкивался с такими вещами. Нашли время спрашивать? Но по ответу мы понимаем, о чем идет речь. Еврейский учитель или ученик. Все, что с ними происходит, это обращение Бога к ним. Бог им или не посылает, он посылает случай. Они испугались, что не дай Бог с казнью на их глазах 10 передающих Тору этих гигантов. Не дай Бог, уничтожается Тора, ее свет. Ответил им Раби Ханина бен Традион: не переживайте, огонь может сжечь только пергамент, а буквы вспорхнули. Более 30 лет тому назад Рав Колец, Зеверцадик Неверха, главный раввин Иерусалима, удостоил чести группы учеников Швутами, которые закончили трактат, начав с нуля иврита где-то полтора года назад, два года назад. И уже закончили трактат Вавилонского Талмуда. А завершение Талмуда, трактата целого, это целое событие. И Рав Колец, он благословил их и сказал: я сейчас воочию вижу, что буквы с Торы, с костра Раби Ханина бен Традиона опустились в Советской России, это было в советское время, еще в душах этих молодых ребят, и теперь мы видим оживление Торы. Мы видим продолжение существования мира. Так почему не Ханина бен Традион? Почему не сам Раби Акива? Я нашел ответ у Рамхаля. Рамхаль, книги «Путь Творца». Рамхаль – это Раби Моше Хаим Луцато, величайший талмудист и габалист всех времен, творивший в начале 18 века в Италии, прожил только 40 лет и подарил нам глубочайшие труды устной Торы. И он пишет о том, что есть в мире 6 видов страданий. Одно из этих страданий я вам приготовил отрывок. Когда высшая мудрость воззрела, что необходимо для исправления того вида, из которого состоит упоминание высшего собрания совершенных, то увидел, что весьма подобает, чтобы одна часть людей оказалась в состоянии помочь другой части воздать им благо. Аревим Исраэль Зебазе. Мы, оказывается, поручаемся один за другого. Когда Тора описывает, как 70 душ праотца Якова, его семейство, спускается в Египет, там написано «Шевим нефеш», не «нефашот», не 70 душ, А 70 душа одна. Потому что мы были как одно целое. Это сокровеннейшее свойство еврейского народа. И Авраам, и Ицхак, и Яаков. Тройственность. Ее у нас украли и исказили. Но это сейчас не наша тема. Единство не может быть два. Два – это пара. А группа, единство – это три. И три лепестка у Мирта в Суккот. Три праца. Снова отдельная тема, нельзя объять необъятное за один урок. В любом случае, Бог увидел, что только тот, кто своими силами достигнет совершенства, окажется среди входящих в собрание обитателей будущего мира. Что грядущий мир – это мера совершенства, которое сам человек достигает. А есть люди, которые своими грехами лишают себя грядущего мира. Они получают награду в этом мире, но грядущего у них нет. Или они находятся на галерке. И тогда дал Бог. То есть не только тот, кто своими силами достигает совершенства, кажется среди входящих в собрание обитателей будущего мира, но также и тот, чьи деяния позволяют ему наслаждаться совершенством, будучи в зависимости от другого, более достойного, чем он, войдет в эту общность, но он будет в ней на нижней ступени, ступени, зависящей от другого. Бог наделил сверхправедника, продолжает Рамхаль, силой взять на себя страдания осмысленно, сознательно, благодаря своему совершенству. Благодаря отсутствию грехов своих, чтобы удостоить и других грядущего мира. Масехет Сука говорит: Амар Хиския, Амар Ирмия, Мишум Раби Шимон Бар Йохай. Сказал Хиския и сказал Ирмия, это пророки, да? От имени Раби Шимона бар Йохая. Яхоль ани лифторет коля олам куло мин один. Мием шеневрети ад ата. Раби Шимон бар Йохай от их имени свидетельствует, что я могу оправдать, спасти от суда весь мир от даты, когда я родился, до моих дней, до моего поколения. В Ильмале Элиэзер бни, но вместе с моим сыном Элиэзером, если он будет со мной, то есть вместе, мием шенивра олам в адакшах, мы сможем искупить с нашими страданиями грехи всего мира от начала до наших времен, до моего поколения. В Ильмале Йотам бен Узияу, царь еврейский, Иману с нами со дня сотворения мира до конца мира. Оставим сейчас третью часть в стороне. Мы ищем ответ на вопрос, почему именно Тора Раби Шимона бар Йохая удостоилась, чтобы эпидемия остановилась, и чтобы Бог дал отсрочку в любом суде, в любом управлении суда есть милосердие, так Бог задержал отключение от воздействия. И у Раби Акива было достаточно мудрости и времени, чтобы спуститься на юг и обновить через пять величайших мудрецов, Раби Мея, Раби Иуда и Раби Шимон бар Йохай, среди них продолжит передачу Торы. продолжит существование мира. Потому что 12 тысяч пар нарушили на их уровне меру уважения к своей хеврути, к своему напарнику. Раби Шимон бар Йохай. Берет на себя добровольно, что он готов исправить грехи всего мира, чтобы все, кто придут к Богу, а Гиюр снимает с нас подозрение в каком-то национальном чванстве, какой-то возвышенности над кем-то. Кроме того, Бог на горе Синай всем дал возможность быть соучастником осуществления мира. Сказали 70 народов, что это слишком тяжело. И тогда они получили 7 заповедей сыновей Ноя. Но этого недостаточно. Раби Шимон бар Йохай обладает Руха Кодыш. Творит чудеса. 13 лет они живут в пещере. Бог им сделал родник и дерево рожковое, которое давало плоды раз в 70 лет. Не может человек выжить 13 лет в таком физическом состоянии. Его тело покрылось язвами. А он благодарил Бога за каждый день этого очищения. Он удостоился, потому что физическая субстанция не экранировала, видеть духовный мир. Без помехи тела. Баспаклария мира. Как бы абсолютно зеркало чистое. Отражает полностью все, что можно там увидеть. Спрашивает Амальбим, одну минутку. Один из 13 принципов веры, что только Моше Рабейну был пророком, который видел Баспаклария Мира, которого тело не экранировало, ему не надо было гасить активность тела, чтобы принять. И он мог заходить на контакт пророческий, когда он хотел, очевидно, из-за вежливости стучался в дверь. Отвечает Амальбим и говорит, нет тут возражения. Там речь идет о пророках. Там только Моше Рабейну. А здесь речь идет о мудреце, который вышел на этот уровень. Тора свидетельствует, что мудрец, праведник, который очистил себя, и его тело не экранирует, он выше пророка. Потому что пророчество отдается сверху вниз. Бог решает, кому открыться. А мудрец удостаивается своим трудом получить возможность восходить на мир. Образно говоря. Вот о чем здесь идет речь. Это не гордыня, не дай Бог. Когда я готовил вам урок, то в нашем лифте, в котором каждый день меняется карточка ежедневного восхождения, пробуждения. И там было написано Рав Мойше Файнштейн, Зехер Цадик Векадош Левраха. Глава мира Галахи во всем мире, живший в Америке, значит, пришла женщина и выплеснула ему все свои цорыс, все свои беды. А в конце она извинилась и сказала, что я прошу прощения, квода Рав, я занял у вас столько вашего времени. Ответил Рав ей Мойше Файнштейн. Для меня беда еврея – это моя беда. Вот о чем здесь идет речь. Раби Шимон бар Йохай обладал агават хинам. А изгнание четвертое, которое включает все три, оно из-за синат хинам, Из-за беспричинной ненависти. А вот это никогда не простимо. И люди поколениями не разговаривают друг с другом и так далее. И всегда судят обвинительно, что это было сделано злонамеренно. Рабби Шимон бар Йохай исправляет этим свидетельством то, что они испортили. А, папа не завидует сыну. Значит, без зависти. Он, как я сказал, глава поколения, обладает Руха Кодыш, обладает силой чудес, сам очистил свое тело. Он исправил то, что они испортили. Он берет своего сына и объявляет на все поколения, как надо уважать Хевруту, напарника. И говорит, я могу взять на себя страдания, чтобы очистить мир от наказания, от начала творения до с моего рождения. С моего рождения, то есть его поколения. Все грехи от начала создания человека до наших дней. А с моим сыном Элиазаром. От начала, секунду, нет, я могу искупить, сказал Рабби Йоханан бен Закай, от дня, когда я родился, до, значит, мием шеневреу ад ата, шеневрете ад ата, до моего, значит, со дня, когда я родился, до этого времени, когда он это сказал. А с моим сыном Элиэзером, со дня, когда создан был мир, до сегодняшнего дня. То есть, когда ученик, напарник, в чем-то превзошел своего учителя, ему положено уважение. Рабби Шимон бар Йохай исправил то, что они испортили. И поэтому, не сравнивая и не умаляя значимости, Рабби Йоханан бен Закай тоже остановил передачу Торы, восстановил продолжение, вымолил продолжение передачи Торы. Рабби Шимон бар Йохай был участником восстановления, спас мир от уничтожения. И поскольку он исправил этот изъян, то только Тора его, она, только его Тора, она действительно остановила эту эпидемию. И поэтому ликование в этот день не противоречит тому, что в этот день управление суда, приведенное в действие нарушением воли Бога. Помните отношение между силой тока и сопротивлением. Когда Коэн Гадоль, великий Коэн, раз в году, в Йом Кипурим, входил в святая святых, чтобы через воскурение Торет была бы дана всему миру, дан всему миру еще один год. Он входил туда привязанный заново. Через него шла вся жизненная сила, свет, энергия, назовите как хотите, всему созданию, всему творению. Бог ожидал, что был бы приемник. Иерусалим – это пуповина земли. И через Коина, через еврейский народ, который в этот день принимал на себя раскаяние, чтобы удостоиться быть проводником этой жизненной силы, чтобы весь мир получил жизненную силу. Особым образом через изучающих Тору. И через Коэна Гадоль шла бесконечная сила ток. Тогда он должен был быть с нулевым сопротивлением. То есть даже если мысли его были несовершенны, он погибал, а туда никто не мог ходить. Его вытаскивали за веревку. Вот о чем здесь речь идет. Поэтому мы зажигаем костры, чтобы засвидетельствовать перед душой Раби Шимона Бар-Йохая и перед Богом, что мы желаем взять свет этого дня, этого события, которое повторяется каждый год в этот день. Каждый год в этот день открывается свет понять до глубины Тору на нашем уровне, на той глубине, которой, кажется, служил. Но это то, что от нас Бог хочет, чтобы каждый из нас был бы соучастником в осуществлении мира. Это необходимо, чтобы изучать Тору. Я хочу оставшиеся 5 минут напомнить нам, что мы повторяем 49 качеств, которыми можно приобрести Тору. И мы остановились на изучать Тору Бейшув. В Ешиве. Почему именно в Ешиве учат? Ну, лашев – это сидеть. Так во многих местах сидят. Отвечает Маараль из Праги, Дерахаим, да? Что 12-й принцип, что приобрести Тору, это Бейшув. Гу Ишуф Адат. Вецлилут Амахшава. Шебиладам Эйна Клита Шел Тора Шлема. Великий русский язык здесь не поможет. Я вам приготовил перевод. Объяснение. По словарю Шапира, под редакцией профессора Гранде. Им надо будет памятник в свое время поставить. Это совершенно гениальная была идея, проект. Во время Хрущевской весны, те, кто, может быть, не помнят, это где-то... Госпожа Батшева, у вас, по-моему, микрофон включен. Госпожа Батшева, я извиняюсь, у вас включился микрофон случайно. Все, извиняюсь. Значит, где мы остановились? Да. Значит, они пошли к хрущевскому цензору. Это где-то в 60-е годы. И попросили разрешения сделать иврито-русский словарь. Спросил цензор, сколько слов. Сказали 28 тысяч слов. Те, кто понимает в словарях, лингвистический словарь, это словаришка. Это туристам дают такие вещи. Но они сделали ход конем. Все-таки еврейские мозги. Они дали 28 тысяч корней. И один из шагов моих к Богу, осталась эта особая любовь к святому языку, те, кто знакомы со мной, там, до слабости, Барух Ашем. Я открыл эту страницу, и там написано «Кедем» – это восток. «Кедма» – на восток. «Кодем» – это раньше. «Кидма» – это прогресс. «Лейткадем» – быть прогрессивным. Я вдруг закричал «Эврика!» Еврею для того, чтобы быть прогрессивным, надо двигаться в прошлое, кодем, то, что было раньше, к древности. Кидма.
Так представляете, что такое 28 тысяч корней? То есть это бакар, бакара, бикорет и так далее. Это одно слово. Так они нам подарили вот такой подарок. Так он, значит, словарь Шапира говорит, ишувадат, обдуманность, я думаю, что многие даже не слышали такое слово, взвешивание обстоятельств. То есть, сосредоточенность, концентрация внимания, знакомство со структурой листа, это маленькое предупреждение тем, кто начнут изучать Талмуд. Это совершенно незнакомая для нас мыслительная структура. И нужно получить видение. Мы привыкли к научному восприятию действительности, текста. А здесь совсем необычно. Надо получить видение структуры листа. А для этого нужен ишуф-дат. Нужно набраться скромности, надо набраться терпения, ознакомиться с аксиомами, с принципами, со структурой буквально. И увидеть, как комментаторы расшифровывают эту мишну. Это первый вариант устной Торы. Но ее записали люди, которые знали Эдзе наизусть всю устную Тору. И надо было написать объяснение, тагмара и так далее. Так это... Нужно создать условия для учебы. Отключить телефоны, WhatsApp и все. Мамаш, время должно быть выделено. Если придет Машех за этот час, узнаете без связи с миром. Надо создать условия для изучения Торы. И не стараться заниматься чем-то особым, захватывающим воображение, разум и так далее. И еще секундочку. Бамикра у Бамишна. Надо обязательно заниматься и пятикнижьем, и мишной. Помимо Талмуда. Талмуд это рассмотрение, изучение мишны вглубь. А нужно еще просто знать весь обзор, весь масштаб, общий взгляд устной Торы, чтобы получить представление о понятиях. И это очень важно. Спасибо за организацию урока. И дай Бог, чтобы мы бы восприняли свет Лаг БаОмера и нашими маленькими кострами, нашим внутренним настроем, мы бы удостоили, чтобы этот свет подарил бы нам часть каждого из нас в грядущем мире. И не смущаться от того, что мы пользуемся помощью праведности праведника.